Рашидов поморщился, будто увидел раздавленную лягушку. «Поднимите-ка ее». Рывком Анечку поставили на ноги. «Пройдись, барышня». Она сделала два робких шага туда и обратно. «Кто такая?» — спросил Рашидов. У Анечки язык отнялся, за нее ответил сопровождающий. «Медсестра из больницы, обыкновенная сикушка. Никаких хвостов, мы проверили». «Надо же! Ха. Проверили. И зачем притащили?»
«Как же, Георгий Иванович, по инструкции? Она при товарном виде?»
«Где при товарном, когда глаз косит?»
Анечка отдаленно обиделась. Никогда у нее глаз не косил. Услышал бы Егорка. Обида вернула ей речь. «Я ничего толком не разглядел, честное слово. Может, отпустите, дяденька?»
«Идиотка?» — спросил Рашидов у гориллы.
«Местная?»
— ответил тот. «Они все жить хотят». И тут в кабинет стремительно вошел Саша Хакасский, которого Аня, как ни странно, тоже узнала. Да и как не узнать? Красивый, рыжий, неотразимый для женского пола. И власть у него над Федулинском такая же, как у Лужкова над Москвой, даже больше. Хакасский с Рашидовым обнялись, расцеловались. Анечку Хакасский мимоходом ущипнул за попку. Он застал конец разговора. С задорной улыбкой взглянул на девушку. «Что, правда хочешь жить?»
Он был похож на принца из алых парусов, на Ланового и Киркорова одновременно.
Анечкины губы помимо воли растянулись в ответной улыбке.
«Конечно, хочу. А вы разве не хотите?»
«Ах, малышка, я? Ладно. У меня цель есть, идея. А тебе зачем жить? Какая у тебя цель?» «Детишек нарожать!»
Язвительность его слов смягчал доверительный дружеский тон, словно он вдруг решил посоветоваться с ней, попавшей в беду девушкой, о чем-то сокровенном.
«У меня тоже есть цель».
«Какая же?»
«Я помогаю людям, больным людям».
Рашидов фыркнул, повел черным глазом, как шилом недоумевая,
почему он должен слушать этот лепет.
Но Саша Хакасский, напротив, стал серьезен.
«Помогаешь больным людям.
А здоровым? Вот мне, например, можешь помочь?» Ее будто озарило.
«Конечно, могу.
У вас одно плечо выше другого. Это от защемления позвонка. Я умею делать настоящий тайский массаж. У меня хорошая школа». Хакасский обернулся к Рашиду.
«Она не врет?» «О чем ты, брат? У меня плечо кривое?»
Рашидов засмеялся, как захрюкал. Сверкнули два длинных белоснежных клыка. «Она слепая, брат, зато у нее длинный язык. Сейчас я его вырву». Он сделал шаг к ней, и Анечка обмерла, но Хакасский его остановил. «Не спеши, Гога, дорогой». Она сказала правду. Об этом знала только моя покойная матушка.
«Удивительно.
Как тебя зовут, малышка?»
«Анечка».
«Так вот, Анечка, однажды я упал с качелей. Давно, в детстве. Полгода меня водили на специальную гимнастику». В его голосе зазвучали мечтательные нотки. «Представь, Гога, я когда-то был ребенком. Как и ты». У Рашидова на смуглом лице двумя желваками обозначилось тяжелое движение мысли.
«И что же такого? Все когда-то бывают детьми».
«Заберу ее с собой», — сказал Хакасский. «Не возражаешь?»
«Брат, все мое, твое. Но зачем она тебе?
Очень хорошая девушка».
«Важно», — сказал Хакасский. «Ее нельзя обижать». С того дня началась у нее новая жизнь. Хакасский сидел за ореховым столиком в гостиной под причудливыми стрелами индонезийского кактуса. Аня не видел его несколько дней, и за это время он стал еще жизнерадостнее. Эта неизбывная бодрость больше всего удивляла ее в нем. Он мало пил, ничем не кололся, но таинственный источник энергии в его безупречно отлаженном организме не давал сбоев ни на минуту. Даже когда он сидел, как сейчас, и просто улыбался, казалось, сию минуту выскочит и произведет какие-то немыслимые действия. Не успокаивался он и по ночам, в тех редких случаях, когда брал ее с собой в постель. Ночью его вечное оживление перетекало в интеллектуальный бред. К занятиям любовью он относился презрительно, считал их чистой физиологией, зато после удачно проведенного полового акта на него накатывал поток неудержимого красноречия. И Анечка иногда так и засыпала под возбужденный непрерывный рокот слов, как под бабушкину колыбельную. На первых порах она добросовестно старалась понять, что такое важное он хочет ей внушить, но впоследствии отказался от этих попыток. Решил, он так умен, что и сам за своими мыслями не всегда может угнаться, куда уж ей невежде. Он был необыкновенной личностью. Когда Анечка перестала его бояться, поняла, что он не собирается ее убивать, то за бешеной гордыней, за непреклонной строптивостью разглядела черты растерянного мальчика, обуянного какой-то страшной мыслью, сидящей в воспаленном мозгу, как раковая опухоль, и испытала к нему жалость. Точно так же, как прежде жалела своих больных, он и был болен, но название его болезни медицина не придумала.